Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. В студии «Светлого радио» приветствую вас. Мы, я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, этот «Светлый вечер», в ближайший час проведет председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве, протоиерей Максим Козлов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить с вами, наверное, не как с председателем учебного комитета, не как с настоятелем храма Серафима Саровского, а как с многолетним преподавателем разных дисциплин Московской Духовной Академии. Мы попробуем актуализировать богословие. Ну, конечно, так громко звучит, актуализировать богословие. Попробуем поговорить о том, что само понятие богословия, оно, это не какой-то набор предметов, это не какие-то брошюрки в храмах, а это то, что сопровождает христиан в течение их жизни, может быть, даже не всегда осознанно. Наверное, не все представляют, что какие-то вопросы, которые у любого человека возникают в связи с его церковной жизнью, они каким-то образом выстраиваются в определенной последовательности, они кем-то описаны, кем-то классифицированы. Ну, это во-первых. Во-вторых, они просто являются неотъемлемой частью таких каких-то общих богословских вещей, о которых, ну, опять же, повторюсь, может быть, далеко не все и представления имеют.
Но сегодня мы хотели поговорить о взаимоотношении двух понятий, связанных и как бы совершенно противоположных друг другу, о вечности и времени, и о том, как эти две категории в нашей жизни сочетаются и к чему, собственно говоря, они нас призывают. Но если совсем-совсем популярно наш вопрос сформулировать, мы как христиане имеем перспективу вечности. Мы празднуем Пасху, мы, по идее, радуемся этой вечности. В то же время, вот слово «время», у нас есть ощущение, что чем больше технический прогресс засасывает нас в свою воронку, тем более дробится в нашем сознании ощущение времени текущего, в котором мы живем. И очень много публикаций о том, что вот все распадается, ощущение времени распадается на фрагменты, на какие-то мелкие дребезги, которые очень трудно в какую-то связанную картину потом связать. В то же время Библия начинается с описания процесса творения, что вначале сотворил Бог небо и землю. То есть начало – это как бы ключевое слово. Был момент, когда время началось. Но этот момент – это вот мгновение. И как к этому относиться? То есть есть во времени что-то, что не относится к нему, что ли? Получается, что мгновение – это как бы кусочек, осколок вечности в нашей жизни. Мы же говорим вот высоким штилем «остановись мгновение, ты прекрасна». То есть что мы хотим для себя понять в слове «мгновение»? Это то, к чему мы должны стремиться. Тогда почему мы сетуем на то, что ощущение времени у современного человека дробится? Может, это хорошо? Может, тем самым мы приближаемся к ощущению вечности?
Так, ну мы уже столько всего сказали, что дальше нужно будет как-то придавать этому всему некую структуру. Время пошло, как говорим, пользуясь словом из нашей сегодняшней темы. Ну, сначала одно частное замечание, потом перейдем к общему. Я не думаю, что вот категория времени и вечности, если мы хотим о них вот так говорить сколько-нибудь цельно, рассуждение о них мы должны начинать с неких наших сожалений или вопияний о том, что сейчас жизнь какая-то не такая, ребята, что ничего не успеваем, время дробится и прочее. Сожаление о том, что нынешнее время не такое, как 100 лет назад, это классическое сожаление человечества на протяжении, ну, по крайней мере, литературно фиксируемой его истории. И в этом смысле и сегодняшняя ситуация, не думаю, что принципиально, повторю, в чем-то отлично, но принципиально отлично от того, что было прежде. С этим нельзя согласиться, хотя бы даже идеи единства человеческого рода и единства возможностей спасения для людей во всякую эпоху. В этом смысле есть хорошая шутка о том, что когда священник спрашивает, компьютер, он от беса или от прогресса. Компьютер, священник отвечает, что компьютер, конечно, не от беса, а от прогресса, но путем прогресса идем в объятия беса. Это действительно так, но при этом он инструмент, и в том числе то, что вызывает нас ощущение некой особой дробности времени, это ведь применение инструментов может быть не вполне правильным образом. Поэтому давайте начнем с общих характеристик. Прозвучало о том, что в мгновение началось бытие тварного мира. А ни из чего не следует, что мгновение. Был перейден определенного рода рубеж. Но какого рода этот рубеж, обозначавший возникновение категории времени, я бы сказал, еще и пространства одновременно, мы не знаем. Вообще, когда мы говорим о вечности, наверное, мы первое, что мы должны сделать, вспомнить, что богословие имеет категорию, которую мы прежде всего к Богу прилагаем, но и тут можем применить так называемые апофатические, отрицательные категории. Когда мы о Боге говорим, то, кто он не есть. Потому что мы не можем сделать положительных на богословском языке катафатических утверждений о природе Бога, о сущности Бога. Она непостижима для человека, поэтому мы можем говорить вот тем, кто он есть. Он вечный, то есть невременный.
И, соответственно, у него есть время или нет?
Почему мы сейчас к этому подойдем? Вот что такое вечность в таком случае? Что мы можем сказать? Мы можем прежде всего сказать, что такое вечность не есть. Вечность – это, конечно же, с точки зрения пространства, не длинно-длинно-длинно, бесконечность, а вечность во времени, вечность как категория иная, выносит ими координат, это недолго-долго-долго. Человеческому сознанию, на уровне такого простого восприятия, очень упрощенно так хочется себе представить. Но ведь мы, скажем, возьмем вот такой пример, что если мы представляем, что святые, окончившие путь земной жизни, душой уже сразу приобщаются к блаженной вечности, да, конечно, будет страшный суд, но они уже пребывают в иной категории. Да даже только святые, умершие люди, пребывают душой в загробном существовании в иных характеристиках бытия. Но мы же не будем говорить, что, скажем, люди, умершие в третьем столетии от Рождества Христова, второго пришествия ждут на 19, 20, 25 веков гипотетически.
Глядя на нас сверху.
Да, умершие там, в 18, 19 или 21 столетии. Это несколько иные соприкосновения того уровня бытия, того плана бытия, в котором они пребывают своей не душой вечной, с тем временным и ограниченным пространством бытием, в котором пребываем мы здесь на Земле. С другой стороны, и о протяженности, да, ведь это тоже, так сказать, если мы говорим о вечности, то мы и о бесконечности тоже должны говорить. Вот у святителя Григория Ниского есть такое, удивительное, на самом деле, для времени его жизни высказывание. Когда он рассуждает об ангелах, он говорит, что, в частности, следующую фразу, что их перемещение настолько стремительно, что оно совпадает с абсолютным покоем. То есть, условно говоря, архангелу Гавриилу не нужно, он не просто со скоростью света перемещается откуда-то оттуда, чтобы сообщить волю Божию Пресвятой Богородице. Это вообще иное с точки зрения как бы нахождения в нашем земном пространстве состояние. Если мы отсечемся этих категорий длинно-длинно-длинно и там быстро-быстро-быстро, то тогда мы можем сказать и так, что ведь вечность может быть сосредоточена в одной точке, и что когда приведенная вами фраза великого поэта о остановившемся мгновении, тот, кто в какой-то мере оказывался, скажем, в церковной своей жизни или просто в личной жизни, ей причастен, имеет вот это ощущение, что тут начинается другое течение времени, как-то ближе относящееся к вечности, что в мгновение вмещается столько, сколько не вмещается там, в 20-30 лет твоей жизни. Люди, с другой стороны, оказавшиеся на грани жизни и смерти, дают множество свидетельств о том, как тогда спрессовывается время. И вот то внезапное проживание всей своей жизни на протяжении какого-то кратчайшего промежутка, если вообще можно говорить о временном промежутке, это ведь тоже прикосновение вечности или иного течения времени к их жизни. Поэтому вот давайте первое, что мы сделаем. Второе. Время для нас, людей, векторно. Мы начинаем, и в этом смысле наше прикосновение к бесконечности векторно. У нас есть точка, в которую мы появляемся, потому что христианство, святоотеческое богословие однозначно отвергает идею предсуществования душ, о том, что есть некий заповедник душ, резервация, из которой по мере появления людей, причем через физическое зачатие, они соединяются с телесным составом. Душа от Бога, тело от родителей.
А для кого такая точка зрения актуальна?
Такая точка зрения актуальна для довольно большого количества философских или парарелигиозных учений.
В русле классического христианства.
В русле классического христианства идея предсуществования душ развивалась, в частности, таким великим богословом, каким был Ориген. И Ориген, который в данном случае опирался на традицию платоновской философии, и для Платона, и для неоплатоников идея предсуществования душ была одним из ключевых, тезисов, на котором в целом платонизм стоял. И вот уже, по крайней мере, с эпохи Пятого Вселенского Собора эта идея предсуществования душ историческим христианством, святоотеческой традицией была отвергнута. Таким образом, человек появляется как духовно-телесное, душевно-телесное единство в определенный момент. Вот тут уже можно говорить действительно о моменте появления. Мы верим, что человек как личность существует с момента своего зачатия. Потом иной переход его когда он отделяется от матери, выходит в этот мир, но он уже, как мы крепко верим, человек и до появления из чрева матери на белый свет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов.
Вот в связи с этим, исходя из жизненного опыта и каких-то жизненных наблюдений, два вопроса возникают. Первый – это отношение, внутреннее отношение к времени. Вот вы сказали об опыте, много раз описанном клинической смерти и других каких-то критических ситуаций, но ведь бывает совсем житейский такой психосоматический вариант. Человек упал в обморок. И его личное ощущение времени, вот он только закрыл глаза и их открыл. Между этими двумя событиями может пройти несколько часов. Он не ощущает, что вообще время существует. То есть как бы это обратная получается вещь. Не то, что в один момент он проживает всю свою жизнь, а наоборот. Жизнь как бы, вот кусок жизни вырезается из его головы, из его сознания, из его ощущения.
Ну, тут мы переходим из категории начинаем сопоставлять категории объективной, субъективной, объективной реальности, субъективное ее восприятие. Это несколько, на мой взгляд, иной план. Да, у Флоренский в «Иконостасе» в ряде других своих работ рассуждает известным образом о обратном течении времени, которое, скажем, возможно, во сне человека, когда вся история сна подводится под тот звонок будильника, которым все завершается. Но, тем не менее, так сказать, вот нужно смотреть ретроспективно, как бы все откручивается в обратном направлении от того, что прозвенит. Но это, на мой взгляд, тут вопрос уже личностных, психологических характеристик человека, и восприятием субъекта той объективной реальности, которая вокруг него существует. Понятно, любой человек во сне не воспринимает течение времени не только в бессознательном состоянии. Мы не знаем, как категорию времени воспринимают люди, находящиеся в коме, которые при этом живы, и мы крепко верим, что душой они вечность воспринимают.
А свидетельства же есть какие-то людей, выходивших из комы? Что они в это время?
Ну, есть, я сейчас не, навскидку,
ну, я вскидку тоже не приведу, но я вспоминаю, что я читал. Ну, опять же, насколько мы можем объективно, да, судить. Нейробиологи, наверное, вступят с нами в полемику, скажут, что это абсолютно разные процессы, происходящие в мозгу человека. Ну, и то, что доказывает современная там, да, наука, доказательная медицина о процессах нейронов и то, как сознание человека воспринимает разные... положение, то это кома, это и клиническая смерть, и много-много другое, то, что сейчас достаточно уже хорошо описано.
Ну, это да, но я как раз хотел провести границу между вот этими как бы субъективными, хотя для человека бесконечно важными и, может быть, в каком-то отношении более реальными, чем теоретическое восприятие времени, про фактами его личного бытия и тем объективным существованием пространственных и временных характеристик того тварного мира, в котором мы живем, который существует. Мы знаем, что солнце всходит и восходит, и даже не всегда в тюрьме моей темно, и это определяет сутки, которые имеют протяженность вполне определенную. Мы знаем, что время, начавшееся при миротворение с определенного, по крайней мере, этапа этого миротворения приняло характеристики неизменные по отношению к тому тварному миру, в котором человечество живет, с которым оно соприкосновенно. И когда я говорил о векторности, я хотел провести различие между вечностью бытия Божия, которое не имеет начала, и вечностью бытия человека, которое, с одной стороны, имеет начало, но потом будет продолжено через приобщение к божественному благобытию в ту бесконечность и вневременность, в которой Бог всегда пребывает. Вот это различие мы отчетливо можем, ну, опираясь на богословие, христианскую антропологию, христианское понимание истории, зафиксировать. Бог не имеет ни начала, он безначален, это одно из принципиальных утверждений богословия, но, а человек начален, но при этом тоже приобщен к вечности.
Ну, хотелось бы вот для себя уяснить, категория времени, она... абсолютно или относительно, поскольку вот я помню свое детское впечатление. Первый раз я, когда читала книгу Симонова «Живые и мертвые», меня потрясло отношение ко времени в описываемых условиях войны, когда там время начинает исчисляться четвертью часа. У нас, говорит герой, еще масса времени, целая четверть часа. В моем сознании советского школьника 15 минут – это ерунда, это ничего не успеть.
Создание радиоведущего. Да,
а теперь мы вышли на радио, 15 минут опять много значит.
Да, или то же самое, что многие переживают, когда уезжают, предположим, на дачу и дают себе установку выключить все телефоны, там, гаджеты, телевизоры, и оказываются в ситуации, когда время как бы раздвигается, оно становится гораздо более протяженным. То есть за единицу времени ты успеваешь и подумать, и сделать гораздо больше, чем в своей повседневной жизни. И твоё ощущение, сколько времени в сутках, оно разное каждый раз.
Нет, но все же христианство при этом не какой-то субъективный идеализм, и тем более не солипсизм. Это мы не исходим из того, что мы мир творим в своем сознании, мы исходим из объективного существования реальности, творения, созданного Богом, и законов бытия Богом также для этого творения определенных. И если среди этих законов бытия есть законы, ну, физические, которые мы фиксируем, там, закон всемирного тяготения, там, или другие, то к таким же характеристикам тварного мира, вполне объективным, относятся и характеристики времени, там, и протяженности пространства. Да, мы знаем, что они в разных, при разных скоростях, разных физических системах по-разному могут, описываться в макромире, в микромире, вот, в скорости близкости, там, скорости света и так далее, но, тем не менее, все это, может быть, не до конца познанную человеческим разумом, но целостную систему творения входит. Поэтому все же давайте отличать вот это личностное восприятие объективного времени и пространства, и когда урок тянется, если я не знаю ответа бесконечно долго, или если хочу ответить, и меня не спрашивают, бесконечно быстро. Но все же это вопросы личной психологии человека. Вот.
Но ведь это относится не только к уроку, а ведь внутренние ощущения, переживания каких-то сильных эмоций, они тоже иногда как-то взаимосвязаны с нашим ощущением времени. Скажем, очень большой эмоциональный подъем человек не может испытывать на протяжении длительного времени. И у него это ощущение очень часто воспринимается внутренне как некая вспышка, очень быстротечная. В то же время, если у человека болит зуб, ему кажется, что время бесконечно тянется, потому что он уже ни о чем другом не может думать, и он весь в переживании этой боли, которая раздвигает время и делает его нестерпимо длинным.
Ну, слово «кажется» здесь ключевое. Понятно, что процессы воспринимаются нами в зависимости от внутреннего состояния. И тем не менее мы не должны преувеличивать роли этого субъективизма. Потому что, знаете ли, мы можем есть одну и ту же конфету, если человек до того там, принял лишнее, то у него оно будет вызывать отторжение. А если он там голоден и любит сладкое, оно вызовет приятие. А объективно это одна и та же самая конфета, изготовленная одной и той же фабрике «Красная Заря». Это не значит, что существует две разных конфеты в зависимости от восприятия человека в разном его состоянии. Поэтому тут мы скорее к другому вопросу подходим, к тому, что вот это личностное переживание временных, а иногда и пространственных характеристик, оно для человека может значить больше, начиная в какие-то моменты, чем объективная реальность, которая его окружает. И в каком-то смысле бывают ситуации, когда это объективно больше значащее и становится некоторым мостком или, по крайней мере, ну, по слову апостола Павла, пусть смутным, но стеклом в сторону вечности. Вот апостол Павел же говорит, мы видим, как сквозь смутное стекло гадательно. У нас нет несомненного представления, несомненного опыта, что такое бытие в Боге, что такое вечность здесь на земле. Но, тем не менее, направление, откуда идет свет, и какие-то образы, которые за этим стоят, мы можем описать. Вот апостол Павел же говорит о человеке, который, как он сам пишет, не знаю, в теле или без теле, был восхищен до третьего неба. Вот это образ, когда человек в изъятии обычных законов бытия оказывается в категории вечности, потом все равно этими людьми, вернувшимися в тварный мир, описывается в тех образах, которые могут быть применимы к тварному миру. Ибо нельзя высказать то, он говорит, это неизреченные глаголы, говорит апостол.
Когда мы говорим о собственном восприятии времени, да, все-таки тут действительно мы в первую очередь имеем в виду какую-то нашу мозговую деятельность, наше сознание, но когда мы все это переносим на язык богословия, ну, наверное, сложно сказать язык богословия, когда мы все переносим в христианскую плоскость, сразу возникает вопрос, на который, естественно, прямого ответа быть не может, но есть какие-то представления, сформировавшиеся за века развития богословия, что же такое, вот конкретный вопрос, что же такое время у Бога, которое существует вне времени, все-таки, наверное.
Время и пространство для Бога, насколько можно, наверное, если можем корректно, насколько можно корректно выразиться об этом, это есть им сотворенные характеристики мира, который он по своей все превосходящей божественной любви создал, чтобы этому миру подарить, даровать благобытие, такое прикосновение к вечности, которое для этого мира станет возможным, максимально которое станет возможным. Так что, конечно, Бог вне времени, выше времени, как он вне пространства и выше пространства. Когда мы говорим о вездесущей Бога, ну вот очень-очень непосредственно подходящая, приближающаяся тоже характеристика. Мы ведь не говорим о том, что, как тоже есть нехристианские философские религиозные системы, в том числе там индуистские, буддистские, мы не стоим на позиции пантеизма, о том, что Бог так разлит в своем творении, что ему имманентен, что его нельзя от этого творения разделить. Когда мы говорим о вездесущей, равно как и вневременности Бога, это значит о таком соотнесении его вечности, его беспространственности с этим тварным миром, что он, с одной стороны, везде в нем присутствует пространственно и присутствует в любой миг его существования, но при этом ему не имманентен, не тождествен ни этому времени, ни в какой момент его бытия, ни его максимальной протяженности, ни этому пространству, ни в какой его точке, ни его максимальной распространенности.
Давайте вернемся через минуту к нашему разговору. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и председатель учебного комитета Русской Православной Церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».